Говорит радио «Свобода».
По словам Касьянова, главное...
Добрый вечер. У микрофона радио «Свобода» Андрей Шарый. В итоге итоговый выпуск программы «Время свободы». Вот его основные темы. Михаил Касьянов предоставил Европейскому саду показания о беседах с Владимиром Путиным по поводу судьбы Михаила Ходорковского. Вице-президент США Джозеф Байден провел в Киеве переговоры с украинскими политиками. Новый директор Третьяковской галереи Ирина Лебедева рассказывает о планах и проблемах своего музея. Эти вопросы поставил перед нами вторник, 21 июля, и мы подробнее поговорим на эти темы в течение следующих 50 минут. Откроем сейчас с одной из главных тем дня. Адвокат Карина Москаленко, представляющая в Европейском суде по правам человека интересы бывшего главы компании ЮКОС Михаила Ходорковского, передала в этот суд письменные показания Михаила Касьянова. Бывший премьер-министр России утверждает, в разговоре за закрытыми дверями он обсуждал с Владимиром Путиным судьбу Михаила Ходорковского, и Путин упрекал бизнесмена в том, что тот без согласия Кремля финансирует одну из политических партий в России, оппозиционную партию. Разговор Касьянова и Путина, со слов Касьянова, пересказывает британская газета Financial Times, которая предполагает, что показания бывшего премьер-министра могут подтвердить версию преследования Ходорковского по политическим причинам. Из Лондона сообщает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
По словам Касьянова, главная подоплека дела ЮКОСа – финансирование без разрешения Путина коммунистической партии, тогда как финансирование Ходорковским «Яблоко» и «Союза правых сил» проводилось с его разрешения. Переданные Касьяновым эти показания в Европейский суд по правам человека, который уже принял к рассмотрению дела Ходорковского, по мнению Financial Times, может повысить шансы на судебное решение в пользу Ходорковского. Я спросила автора интервью Кэтрин Белтон, по чьей инициативе оно состоялось.
Я узнала, что Касьянов направил заявление в Европейский суд по правам человека в связи с делом ЮКОСа и позвонила ему.
Почему Михаил Касьянов только сейчас раскрыл столь важную для судьбы Ходорковского и ЮКОСа информацию о своем разговоре с Путиным? Ведь после ареста главы ЮКОСа прошло почти 6 лет.
Я не спрашивала его, почему он сделал это только теперь. Касьянов сказал мне, что Ходорковский попросил его помочь с обращением в Европейский суд по правам человека. Думаю, что Касьянов какое-то время обдумывал этот поступок и решил, что прошло почти 6 лет, и это его моральная обязанность раскрыть содержание разговора с Путиным. Думаю, что стимулом послужил и начавшийся второй процесс над Ходорковским. Понадобились свидетельские показания, и Касьянов решил дать их. Он всегда утверждал, что дело ЮКОСа политически мотивировано, однако никогда ранее не объяснял, почему он так думает. Новый процесс над Ходорковским предоставил ему шанс дать эти показания. Тот факт, что он направил их не в российский суд, объясняется тем, что там, по его мнению, они не были бы учтены. Это побудило его предоставить свои показания в Международный суд, где у них, как он верит, есть шанс повлиять на исход дела.
Вы пишете, что Касьянов сообщил вам, что Путин сказал ему, что Ходорковский преступил дозволенное и без его разрешения финансировал коммунистическую партию. Почему Путина так обеспокоило финансирование Ходорковским именно коммунистов?
Потому что, как сказал ему Путин, Ходорковский финансировал «Яблоко» и СПС в соответствии с его приказаниями. Но на финансирование коммунистов разрешения Путина не было. Касьянов сказал мне, что это создавало политическую угрозу Путину. Известны давние наставления Суркова бизнесменам, кого они могут финансировать, а кого нет. Касьянов также сказал мне, что, по мнению Путина, финансирование «Яблоко» или СПС несущественно. Это маргинальные партии с незначительным представительством в парламенте. Однако одновременное финансирование коммунистов и либеральных партий чревато угрозой создания крупного парламентского блока, который может стать влиятельным в Думе и контролировать ее.
Говорил ли вам Михаил Касьянов о причине собственной отставки с поста премьер-министра?
Он сказал, что на это было несколько причин, но напряжение и разногласия в связи с делом ЮКОСа и преследованием Ходорковского были в их числе.
Говорила автор публикации Financial Times Кэтрин Белтон. Наталья Голицына для Радио Свобода. Лондон.
Михаил Касьянов сегодня отказался в любой форме комментировать вопрос о своем возможном и действительном участии в защите Михаила Ходорковского. А вот что сообщила Радио Свобода адвокат Михаила Ходорковского Карина Москаленко.
Относительно сегодняшней новости, мнение заявителя Михаила Борисовича Ходорковского, оно очень простое. Он не считает возможным хоть как-то комментировать показания свидетелей и другие доказательства по этому делу на этой стадии. Это Европейский суд будет решать, будет оценивать.
Напомните, пожалуйста, какие сейчас дела, связанные с Ходорковским, которого вы представляете в делах в Европейском суде, рассматриваются, на какой они стадии?
Там сейчас существует 3 зарегистрированных жалобы. По первой жалобе, после 10 июля, когда закончился полный обмен состязательными документами, суд приступил к вынесению решения. Мы ожидаем решения по существу. Вы, наверное, помните, что было уже принято решение по приемлемости этой жалобы. Что касается второй жалобы, то она относится к теме «Справедливое судебное разбирательство и отказ в правосудии и привлечение необоснованное без преступления». Там закончена коммуникация по делу, но еще нет решения по приемлемости, ожидаем. В отношении третья жалоба относится ко всему периоду после первого процесса. Все нарушения, связанные с направлением Михаила Борисовича в отдаленный регион, все нарушения, связанные со вторым следствием, и вот сейчас там уже появились дополнения, связанные с нарушениями во втором процессе против Михаила Борисовича и Леонидовича Лебедева.
Жалоб 3, а не одна, поскольку по мере того, как вы, ваш подзащитный, замечаете новые нарушения закона, вы формулируете новые иски, новые жалобы. Верно я понимаю?
Это верно. Эти жалобы объединены логическим и временным фактором. Так что обойтись одной жалобой было невозможно. Первая жалоба – это в основном досудебная стадия по первому процессу и содержание под стражей во время первого процесса, ну а также и политическая мотивированность преследования Ходорковского как особая тема по статье 18 Европейской конвенции. И вот сейчас, собственно, мы и ждем рассмотрения, уже теперь вынесения последнего решения, потому что решение по приемлемости, оно только определяет, что эта жалоба допустима к рассмотрению. Российские власти категорически возражали против этого и отвергали все нарушения по всем статьям, которые мы заявляли. Но вот Европейский суд не разделил позицию властей, и вот мы сейчас ждем вынесения решения.
А показания Михаила Касьянова к какому из этих дел относится? К какой жалобе?
Я уже сказала, что заявитель не хочет комментировать этот вопрос сейчас. И поверьте мне, он неоднозначный. Вы как бы поставили очень простой вопрос. На него было бы легко ответить, если бы он был однозначным. Я не могу сейчас комментировать этот вопрос.
Это была инициатива самого Касьянова? Он просто предложил вашему подзащитному и вам выступить в поддержку Ходорковского?
И вы как журналист должны были задать этот вопрос. Я с вами тут солидарна. Я как адвокат, который проявляет в этой стадии определенную сдержанность, обязан проявлять определенную сдержанность, я воздержусь от ответа на этот вопрос.
Как скоро могут быть рассмотрены вот эти две жалобы, которые еще не рассмотрены?
Трудно с Европейским судом в последнее время совсем стало со сроками определяться. Видите ли, у жалоб некоторых есть понятие такое, как приоритетное рассмотрение жалоб. Вот, скажем, первая жалоба рассматривалась в приоритетном порядке. Будет ли рассматриваться вторая жалоба в приоритетном порядке, это еще вопрос времени. Мы не можем пока никаких временных ожиданий высказывать. Но наши ожидания просты. Чем быстрее, тем лучше. И Европейский суд-то, собственно, стоит на той же самой позиции. Проблема в том, что в Европейском суде скопилось более 100 тысяч жалоб из разных стран. Юрисдикция Европейского суда распространяется на 47 государств. А Россия – основной поставщик сегодня этих дел. Не только потому, что у нас, конечно, значительное количество нарушений, но еще и потому, что страна, в общем, большая. И очередь затягивается. Если раньше дело рассматривалось иногда за 2-3 года, если уже затягивалось, то там, скажем, до 4-5 лет, то сейчас 5 лет – это вполне средний срок. Это очень печально. Европейский суд, конечно, ищет любые формы. И, главное, парламентская ассамблея Совета Европы изыскала определенные формы для ускорения рассмотрения дел. Но вот беда в том, что Россия, не принимая 14-го протокола, не ратифицировав его, она тормозит эти меры. И вот по-прежнему дела рассматриваются очень долго.
А какова общая практика отношения России и Европейского суда по тем искам, иском, который граждане Российской Федерации выигрывают в Европейском суде против России. А Россия как себя ведет?
Россия всегда выплачивает все суммы по решениям Европейского суда. Если у России есть проблемы с исполнением решений, то это скорее относится к мерам общего характера. Тут действительно проблемы, потому что когда по одним и тем же вопросам выносятся десятки решений, а практика в России не меняется, от одной лишь выплаты или от сотен выплат мало что зависит. Надо все-таки и менять и отношение к тем вопросам, которые стали предметом рассмотрения Европейского суда. Вот если бы решения Европейского суда исполнялись бы не только в части выплаты, меньше было бы таких жалоб.
Заявила «Радио Свобода» адвокат Карина Москаленко, которая представляет интересы Михаила Ходорковского в Европейском суде по правам человека. Между тем, в Москве в Хомомическом районном суде продолжается второй судебный процесс над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. Там постоянно присутствует судебный репортер «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Вот ее свежий репортаж.
Оглашение документов, которые должны свидетельствовать о виновности Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в мошенническом завладении акциями, хищении 350 миллионов тонн нефти и легализации преступно нажитых средств, в последние дни проходит довольно бодро. Гособвинители добрались до 116-го тома, где содержатся бумаги, изъятые в офисе компании PricewaterhouseCoopers Audit. Это деловая переписка между Михаилом Ходорковским и аудиторской компанией, консолидированные финансовые отчеты ЮКОСа и прочие деловые бумаги. Чаще всего адвокаты и сами подсудимые обращают внимание суда на то, что прокурор Лахтин оглашает документы не полностью или искажает их смысл. Особенно это касается переводов. По этому поводу Платон Лебедев делает бесконечные замечания для занесения в протокол, обращая внимание суда на то, что переводчик неправильно толкует устоявшиеся экономические термины и искажает смысл деловой документации, говорит адвокат Елена Липцер.
Переводчики умудряются переносить неправильно цифры, либо увеличивать их там в сотни раз, либо просто совершенно не те цифры, откуда они берут, вообще непонятно. Поэтому, соответственно, тогда меняется вообще сама суть этого документа. Конечно, мы имеем право на вызов и переводчиков, и понятых, поскольку понятые должны подтвердить, что это действительно они присутствовали при этих следственных действиях. Там претензии состоят в том, что подписи очень разнятся. Одни и те же понятые с совершенно разными подписями. А переводчик, в общем-то, суд даже заинтересован в том, чтобы вызвать переводчика и попросить его разъяснить те несостыковки, о которых говорит Платон Леонидович.
Замечания Михаила Ходорковского носят несколько иной характер. Чаще всего его комментарии сводятся к тому, что в оглашенных документах говорится об активах ЮКОСа, указываются запасы сырой нефти и нефтепродуктов, находившихся в распоряжении компании, говорится о приобретении ЮКОСом новых нефтедобывающих предприятий и наличии ресурсов, необходимых для разработки месторождений. Так откуда же эти активы, эта нефть? Ведь мы с Платоном Леонидовичем, по версии обвинения, похитили все, вопрошает Михаил Ходорковский.
Это они говорят, что они представляют документы, во-первых, и во-вторых, что документы свидетельствуют о виновности. На самом деле это в большинстве своем не документы, а какие-то неизвестно откуда взявшиеся ксерокопии чего-то неизвестного происхождения. И даже если считать, что это документы, то никакую виновность они не подтверждают. Они подтверждают, что была большая компания ЮКОС, она вела бизнес, этот бизнес отражался в отчет. Отчетность проходила аудит у одной из лучших мировых аудиторских компаний.
Сказал адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювган. Стадия представления документальных доказательств стороной обвинения несколько растянулась, но пока никто не решается предположить, когда же в суд начнут вызывать первых свидетелей. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте сообщения на пейджер и СМС. Каждый будний день с 23 часов, повторы в 7 и 15, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за вторник, 21 июля. Вице-президент США Джозеф Байден сегодня в Киеве провел переговоры с руководством Украины. Приветствуя высокого гостя, президент республики Виктор Ющенко назвал Украину европейской страной, где царит демократия. Вице-президент США провел сегодня встречи с премьер-министром Юлией Тимошенко, спикером парламента Украины Владимиром Литвиным и лидерами оппозиции. Подробнее о визите американского политика в столицу Украины рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Около двух часов продолжались официальные переговоры Джо Байдена и президента Украины Виктора Ющенко. В центре внимания были вопросы безопасности, в том числе в области энергетики, а также речь шла о реализации хартии о стратегическом партнерстве между Украиной и США. Этот документ, подписанный в декабре прошлого года, в частности, предполагает, что стороны планируют тесно сотрудничать над восстановлением и модернизацией украинской газотранспортной системы, говорит президент Виктор Ющенко.
Мы
заинтересованы в том, чтобы вокруг темы модернизации газотранспортной системы Украины работали как можно больше международных кредиторов, инвесторов, в том числе и американских. Мы исходим из того, что украинская газотранспортная система – одна из самых крупных и уникальных в Европе и является неотъемлемой частью европейского газового рынка. В таком контексте мы хотели бы видеть развитие отношений и на двустороннем уровне, и не только с США, но и с нашими европейскими партнерами. Одним из конкретных результатов встречи Байдена и Ющенко стала договоренность о создании до конца этого года рабочей украинско-американской группы по энергетической безопасности. Кроме того, вскоре из США начнутся поставки ядерного топлива для южноукраинской атомной электростанции. Украина закупает все ядерное топливо для своих АЭС только у России. На пресс-конференции Джо Байден сказал слова, которые от него ждали украинские власти. Подтвердив поддержку Вашингтоном евроатлантического выбора официального Киева, вице-президент США заявил, что улучшение российско-американских отношений, их перезагрузка, не будет происходить за счет Украины. «Мы не признаем каких-либо сфер интересов, и никто не имеет права диктовать вам, в какие союзы вы будете вступать», – отметил Джо Байден. Итоги украинско-американских переговоров комментирует ведущий эксперт Института внешней политики при Дипломатической академии МИД Украины Александр Полей.
Фактически сегодня администрация подтвердила американская свою предыдущую позицию о том, что Соединенные Штаты не признают сферы и зоны влияния в Европе. То есть каждая страна в соответствии с этим подходом, который очень благоприятен и для Украины, и для еще более мелких стран Европы, каждая страна имеет право суверенно избирать свою линию внешнеполитическое поведение, свою внутреннюю политику. То есть это фактически подтверждение того, что 19 век закончился, существует на дворе 21 век. Есть шанс для малых государств и для средних государств, коим является Украина, самостоятельно определять свою политику в условиях геополитической конкуренции и геополитического плюрализма, поскольку это дает возможность Украине более полно осуществлять реализацию собственных интересов. Что касается вступления Украины в НАТО, то для Америки очевидно, что это вопрос самой Украины, что без воли правительства и без воли подавляющего большинства граждан этот вопрос не будет реализован. Но, тем не менее, Соединенные Штаты оставляют эту опцию вместе с большинством и с остальными членами Альянса. Что касается сотрудничества в энергетической сфере, то я думаю, что сотрудничество с таким крупным государством, с таким важным государством, как Соединенные Штаты, в этой сфере может быть для Украины довольно перспективным в смысле поднятия своего, в том числе и международного престижа и реализации политики энергетического обеспечения не только, собственно говоря, самой Украины, но и шире Европы.
Визит американского вице-президента на Украину проходит на фоне продолжающейся конфронтации между президентом Виктором Ющенко и премьером Юлией Тимошенко. Байден уже призвал украинских руководителей, объявивших о своих планах баллотироваться на президентский пост на выборах в январе будущего года, сейчас сконцентрировать свои усилия не на предвыборной риторике, а на совместной борьбе с экономическим кризисом. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Не ошиблись те обозреватели, которые предполагали, что главная цель визита Джозефа Байдена на Украину – это заверить украинских политиков в том, что США не намерены улучшать отношения с Россией в ущерб Киеву. Об этом свидетельствует и мнение многих американских политологов, с которым беседовал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов.
Многие рассматривают этот визит как признак сбалансированных отношений Соединенных Штатов и с Россией, и с ее ближайшими соседями Украиной и Грузией. Заметно также, что новая администрация Соединенных Штатов во главе с президентом-демократом Обамой продолжает курс президента-республиканца Буша в отношении желания Украины присоединиться к НАТО, несмотря на возражения России. Вот как прокомментировал этот визит Эндрю Катчинс из фонда Карнеги за международный мир.
Я полагаю, американская администрация хотела открыто поддержать суверенитет Украины и Грузии и особо подчеркнуть, что во время переговоров президента Обамы в Москве не было заключено никаких соглашений за спиной Украины и Грузии и в ущерб их суверенитету. Белому дому надо было сделать это как можно скорее, ибо в Киеве и Тбилиси возникло определенное беспокойство. Чтобы рассеять сомнения в продолжении поддержки Украины и Грузии, президент Обама направил Джо Байдена в столицы этих государств сразу после своего возвращения в Вашингтон. В свою очередь, и в России визит Байдена не должен вызывать беспокойство, поскольку в Киев и Тбилиси сам президент Обама не поехал, а направил вице-президента. Тут немало тонких протокольно-дипломатических нюансов. Я не считаю, что этот визит следует истолковывать как признак зигзагообразной, не всегда последовательной политики Вашингтона в отношении России и ее ближайших соседей. Президент Обама говорил и продолжает говорить, что одним из важнейших, ключевых направлений его внешней политики являются новые отношения с Россией. Но при этом Соединенные Штаты не намерены действовать в ущерб национальным интересам других стран. Эта позиция была очевидна с самого начала. Традиционно вице-президент Соединенных Штатов не играл важной роли во внешней политике. Я думаю, мы видим изменения в годы правления нескольких последних администраций. В администрации Клинтона вице-президент Гор играл заметную роль в политике как внешней, так и внутренней. А при Буше вице-президент Чейни считался самым влиятельным на этом посту за всю историю Соединенных Штатов. Джо Байден, будучи сенатором, возглавлял Сенатский комитет по иностранным делам. Он всегда интересовался внешней политикой, совершил немало деловых поездок по разным странам. В то же время я не считаю, что он чуть ли не подменяет или оттесняет госсекретаря Хиллари Клинтон. Во всяком случае, я не вижу пока никаких противоречий, разногласий или явной конкуренции внутри кабинета министров президента Обамы. Все занимаются своим делом. Сам президент, его вице-президент, госсекретарь Клинтон, министр обороны Гейтс. Каждый на своем месте, и все делают общее дело, что не всегда было в администрации Буша. Так считает Эндрю Качинс, директор русской и евразийской программы Фонда Карнеги за международный мир. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Джозеф Байден в среду прибудет в Тбилиси и в течение дня четверга проведет переговоры с грузинскими политиками. В четверг мы подробно подведем итоги визита американского вице-президента в Украину и Грузию. Вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск. Мы подводим итоги вторника, 21 июля. И вот главные темы второй половины этого часа. Новый директор Третьяковской галереи Ирина Лебедева рассказывает Радио Свобода о планах и проблемах своего музея. Налоговая полиция провела обыски и выемку документов в офисах правозащитных организаций в Казани. В 30 городах России сегодня прошли акции против произвола милиции. Об этом мы поговорим после объявления и заголовков новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Война в писательском Переделкине. Кто поселится на даче Катаева?
Комментарии экспертов.
Кому уедет «Опель»?
В блогах «Свободы».
Почему блогера Игоря Померанцева волнует кипрская фамагуста?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня день единых действий против произвола милиции. Во многих российских городах проходят акции, которые организуют общественные и правозащитные движения. ФСБ России возбудило уголовное дело против руководителя Пермской гражданской палаты Игоря Аверкиева. Глава регионального правозащитного центра обвиняется в призывах к экстремистской деятельности. Прокуратура Свердловской области намерена добиваться освобождения под залог правозащитника Алексея Соколова, арестованного по подозрению в разбойном нападении. Вице-президент США Джозеф Байден в ходе визита в Киев подтвердил поддержку Вашингтоном евроатлантического курса Украины. На переговорах Байдена с президентом Украины Виктором Ющенко обсуждались вопросы безопасности, в том числе энергетической. В Тегеране сегодня произошли новые столкновения сторонников оппозиции с силами безопасности. По меньшей мере 9 человек погибли, по уточненным данным, в результате нападения смертников в двух городах на востоке Афганистана. В Ираке 8 человек погибли и более 60 были ранены в результате серии взрывов в Багдаде и Рамаде. Генеральный секретарь НАТО Ябда Хофсхефер госпитализирован сегодня в Брюсселе. По словам представителя НАТО, ему сделана небольшая операция, связанная с закупоркой артерии. Командование ливанской армии сообщило об аресте 10 подозреваемых в подготовке нападения на миротворцев ООН. Премьер-министр Японии Таро Асо извинился перед своими сторонниками за допущенные ими ошибки. Ранее во вторник Асо объявил о роспуске парламента. Досрочные выборы назначены на 30 августа. Китай и Россия проведут совместные военные учения в северо-восточной провинции КНР – Цзилилинь. Сообщается, что главная задача пятидневных учений – отработка операции по борьбе с терроризмом и сепаратизмом. Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибыла в Таиланд для участия в региональном форуме Ассоциации стран Юго-Восточной Азии.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 21 июля. Поздно ночью в офисе Казанского правозащитного центра и Межрегиональной правозащитной ассоциации «Агора» закончилась выемка финансовых документов, которую провели сотрудники милиции. Охватывали эти документы деятельность с января 2006 года. Правозащитники связывают обыски со своей профессиональной деятельностью, однако представители МВД по Республике Татарстан опровергают заявление правозащитников. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Обыски, начатые милицией 20 июля в ассоциации «Агора» и Казанском правозащитном центре, закончились около 2 часов ночи. Правозащитники утверждают, что сотрудники оперативно-розыскной части по линии налоговых преступлений МВД, находившиеся в разных правозащитных организациях, перезванивались друг с другом. Рассказывает наш корреспондент в Казани Олег Павлов.
Как рассказывает сотрудник Казанского правозащитного центра Булат Мухамеджанов, у правозащитников сложилось впечатление, что проводившие обыск не очень понимали, что же они ищут.
Сенат милиции Евгений Попов и его подчиненные попросту не знали, по крайней мере, сложилось такое впечатление, попросту не знали, за какой период какие документы им необходимы. Ведь даже в самом постановлении об этом нет ни строчки. Милиционеры просили предоставить все документы, которые есть в офисе, даже не конкретизируя их. На просьбу руководителя организации все же определиться, какие документы им необходимы, проверяющие ответили кратко и прямо. Давайте все, что есть.
По рассказу правозащитника, руководитель оперативной группы лейтенант Попов изымал все подлинники документов. На предложение руководителя правозащитного центра Игоря Шолохова сделать с них ксерокопии был получен отказ. Также изъяты 2 компьютера, что, по словам Булата Мухамеджанова, ведет к фактической остановке работы правозащитного центра. Казанский правозащитный центр начал свою активную деятельность в 2001 году. Среди его приоритетных направлений были пресечение правонарушений в правоохранительных органах и в армии. В 2008 году центр получил престижную премию американского фонда МакАртура как креативный и эффективный общественный институт.
Рассказал наш корреспондент Олег Павлов. Казанские правозащитники считают, что плановые оперативно-розыскные мероприятия на предмет выявления нарушений в сфере законодательства России о налогах и сборах связаны с их профессиональной деятельностью. Начальник отдела общественных связей МВД Татарстана Ирина Нежельская в беседе со мной опровергла эти утверждения. Изъятые документы, по ее словам, будут возвращены в установленный законом срок по истечении 5 суток.
Изъятие финансовой документации в офисах ассоциации «Агора» и Казанского правозащитника защитного центра проводится сотрудниками управления по налоговым преступлениям МВД по Республике Татарстан. Это оперативно-розыскное мероприятие, которое проводится по поручению прокуратуры Республики Татарстан. Изымается документация за 2006-2009 год на предмет выявления возможных нарушений в области налогового законодательства. По истечении 5 суток с момента выемки документация будет возвращена. Это не имеет никакого отношения к профессиональной деятельности правозащитников. Это обычная работа оперативников. Такие мероприятия ежедневно десятками проводятся во множестве фирм и организаций республики.
Председатель Межрегиональной правозащитной ассоциации «Агора» Павел Чиков полагает, что у МВД по Республике Татарстан накопилось немало претензий именно к профессиональной деятельности правозащитников, а не к документации.
Причин, как всегда, несколько.
и они такие от общего к частному. То есть, в общем, то, чем занимается ассоциация Агора, это введение достаточно таких значимых прецедентных в масштабах страны дел, связанных с нарушением прав человека. У нас в производстве и дело об убийстве адвоката Маркеловой и журналистки Анастасии Бабуровой. Наш адвокат представляет интересы родителей Насти. У нас дело об расстреле майором Евсюковым Квичей. Наш адвокат представляет троих потерпевших по этому делу. Мы защищаем там организации от необоснованных налоговых претензий по налогам на гранты, в частности, в закрытом административно-территориальном образовании Озерск Челябинской области, организации «Планета Надежд». Ну, последнее наше сегодня дело, которое сейчас идет, это защита исламского общественного объединения «Таблиги Джамаат», которое по иску Генеральной прокуратуры Верховный суд в отсутствие представителей движения в нарушение права на защиту признал экстремистской и запретил ее деятельность на территории Российской Федерации. Ну и плюс то, чем мы широко известны, это защита неправительственных организаций от различного рода давления со стороны органов власти, отказа в регистрации, там, проверках, ликвидации и так далее. То есть спектр нашей деятельности в последние несколько лет достаточно широкий. Я еще тут не назвал и тему милицейского произвола, и первого армейского произвола. Поэтому общий фон, он вот такой. Это то, чем мы занимаемся. Ну, а наш партнер, Казанский правозащитный центр, в общем, занимается тем же самым, но только специально на территории Республики Татарстан, особым акцентом на тему милицейского и армейского произвола. Причем первая тема, связанная с милицией, с пытками граждан в отделах внутренних дел, это, в общем, основной массив дел центра. По официальной статистике Департамента собственной безопасности МВД России, в этом году в Татарстане больше чем в два раза увеличилось количество милиционеров, привлекаемых к уголовной ответственности. Следствием этого в том числе явилось и то, что начальник управления собственной безопасности МВД Татарстана покинул свой пост в июне этого года.
4 часа сегодня провел в МВД по Татарстану руководитель правозащитного центра Казани Игорь Шолохов.
В качестве кого меня сегодня вот опрашивали и какой был вообще законность вчерашних мероприятий, она очень сомнительна. Потому что ни то, ни другое не отвечает требованиям законодательства. Меня сегодня приглашали, и в повестке было написано по вопросам, отнесенным к компетенции органов внутренних дел. Это очень такая непонятная формулировка. Повестка должна содержать сведения, в качестве кого приглашается там человек, для чего приглашается человек, и в рамках какого там дела, либо в рамках какой проверки. Других объяснений от того человека, который меня опрашивал сегодня, я не получил. Будем обжаловать эти действия, которые были проведены у нас в офисе. Никакого дела нет и никакой проверки нет. Мероприятия, которые у нас проводились, они не предусмотрены процессуальным кодексом.
Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это время свободы. Подводим итоги вторника, 21 июля. Российские общественные правозащитные организации провели сегодня день единых действий против произвола милиции. В 30 городах России прошли митинги, пикеты и другие акции протеста. По мнению правозащитников, нарушения закона со стороны сотрудников правоохранительных органов стали повсеместными и обыденными. Подробнее об этом корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Организаторами акций против милицейского произвола в 30 российских городах активисты Левого фронта. Главное требование участников акций к силовым структурам – прекратить преследование представителей оппозиции. По словам координатора оппозиционного движения «Левый фронт» Сергея Удальцова,
буквально за последний месяц в Алтайском крае было 2 случая, 1 раз человека похитили, то есть нашего активиста Данила Полторацкого, увезли просто в неизвестном направлении во время проведения им акции протеста, били. Ну, сейчас там возбуждено уголовное дело, но пока никакой ясности нет. Через 2 недели избили другого активиста Тараса Борисова в Барнауле, тоже там, в подъезде дома, незадолго до визита Нургалиева в Барнаул. В Костромской области буквально последние 2 недели наших активистов, в частности Владимира Шестерова, просто терроризировали сотрудники этого же самого центра борьбы с экстремизмом. Мы считаем это недопустимым. Вот в связи с этим инициировали проведение такого дня единых действий. России.
Активиста Левого фронта в Костромской области Владимира Шестерова сотрудники различных подразделений силовых структур начали преследовать, как только он организовал региональное отделение оппозиционного движения. По словам Шестерова, формально поводом для преследования послужило официально зарегистрированное издание Левого фронта «Ультиматум».
Когда я приезжаю из Москвы, я не знаю, по каким причинам, не могу объяснить, меня постоянно встречают линейное отделение милиции, уже ждут уголовный розыск представители. Каждый раз без понятых, без свидетелей меня, значит, задерживают, начинают обыскивать. Я уже могу предположить, что мне могут что-то и подсунуть. Но последний раз мало что меня задержали и конфисковали у меня полностью весь майский выпуск газеты «Левый фронт». Потом приехали ко мне домой без каких-либо свидетелей, стали рыться в моих личных вещах. Но после привезли уже в районное отделение милиции, не сказали мне повод моего задержания. До сих пор я добиваюсь копий протоколов через прокуратуру. Хотя месяц уже прошел, мне пока на руки ничего не дали еще.
Вам какие-то обвинения предъявляют?
Газета «Ультиматум» находится уже второй месяц на исследовании у костромских лингвистов. Мне сказали, что если там обнаружат лингвисты факт разжигания социальной розни, тогда меня привлекут по 282 статье. Дней 8 назад я снова был допрошен представителями Костромского комитета по борьбе с экстремизмом. Мне объяснили, что меня мировой судья будет судить за нарушение статьи 11 закона о СМИ.
Оказанием правовой помощи людям, пострадавшим от неправомерных действий правоохранительных органов, занимается фонд «Общественный вердикт». Судя по характеру обращений, фонд и его сотрудники сделали вывод, что чаще всего насилие и беззаконие по отношению к гражданам допускает милиция, говорит эксперт фонда Асмик Новикова.
Система правоохранительных органов, в первую очередь милиция, в наименьшей степени была затронута реформированием, которое вялотекущим образом происходит все постсоветское время. И, по сути, милиция и органы внутренних дел, они продолжают работать в соответствии с профессиональными стандартами советской милиции. Сложившиеся практики работы в основе своей основаны на идее репрессии. Это репрессивные органы, которые служат скорее государству, чем гражданам. Сотрудники милиции в первую очередь себя осознают как людей государства, что работают они в первую очередь реализуя интересы государства, а не интересы людей, живущих на тех территориях, которые они обслуживают.
Из практики правозащитников известно, что к ним обращаются очень немногие, кто пострадал от действий милиции.
Люди боятся. Им кажется, что инициировав официальное разбирательство, они могут себе не то чтобы усложнить жизнь, а поставить под угрозу себя и свою семью. Не всегда люди в должной степени осознают ту или иную ситуацию, как требующую официального разбирательства. Специфика дел, связанных с произволом со стороны сотрудников милиции, говорит о том, что чем быстрее включаются сами граждане и включаются правозащитники, тем больше вероятность добиться разбирательства и добиться восстановления прав, в том числе наказания для тех сотрудников милиции, которые допустили произвол.
Социологи Левада-центра провели опрос о роли российской милиции и уровне доверия граждан к сотрудникам правоохранительных органов. 65% респондентов не чувствуют себя защищенными от произвола милиции. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Генеральным директором Третьяковской галереи приказом министра культуры России Александра Авдеева назначена Ирина Лебедева. Она сменила на этом посту ушедшего на пенсию Валентина Родионова. О том, какие перемены ожидают теперь один из ведущих художественных музеев России, с новым руководителем Третьяковки беседовала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Ирина Лебедева пришла в Третьяковку в 1985 году, ступенька за ступенькой пройдя путь от рядового научного сотрудника до, это последняя перед нынешним назначением должность, заместителя генерального директора по научной работе.
Даже до смешного последовательно все получилось. Хотя, признаюсь честно, я никогда не думала о том, чтобы строить свою карьеру. Это происходило каким-то образом, помимо, можно сказать, моей воли и желания. Понятно, что ответственность колоссальна. Очень много зависит от директора. Я работала при 4 директорах. Я же работала до этого в Русском музее. Параллельно училась в Ленинградском государственном университете. И начинала свою работу, когда директором был Василий Алексеевич Пушкарев. И вот для меня он определил какую-то музейную планку. Все-таки это очень важно, с чего ты начинаешь. Третьяковская галерея, этап моего формирования и как личности, и как специалиста, связан с Юрием Александровичем Королевым. Мне ближе всего его концепция деятельности, его масштаб. масштабность замыслов и дел и внимание к мельчайшим деталям.
Предмет ваших научных интересов – это 20 век. И, наверное, самые большие проблемы галереи сейчас связаны именно с современным искусством. Я имею в виду и возможный снос вашего здания на Крымском валу, и то, что посещаемость экспозиции меньше, чем достойные эти шедевры.
Это одна из основных, наверное, задач – повысить и посещаемость, и, соответственно, внимание к искусству 20 века. Скажем, в западных музеях мы видим, как много посетителей в самых разных институциях, которые работают в современном, вообще с искусством 20 века. Я бы не стала говорить только про современное искусство. Мы видим, с каким интересом люди смотрят работы. И я не уверена, что они всегда понимают абсолютно точно то, что они видят. Но так принято, есть к этому интерес, есть традиция, которая уже сложилась. История нашей жизни в 20 веке и уже в 21 веке, она настолько сложна и противоречива, что у нас эта традиция не сложилась. И многие такие эмоциональные реакции со стороны людей старшего поколения по отношению к искусству современному и, наоборот, реакция на то искусство, которое в нашей стране было в официальном, так сказать, поле в 20 веке со стороны представителей актуального искусства. Вот эти вот такие сложные взаимоотношения, которые мы, с одной стороны, отражаем в своей деятельности, а с другой стороны, мы обязаны это учитывать. И нам хотелось, чтобы Третьяковская галерея, как музей национального искусства, который показывает материал от XI века до современности, все-таки была над схваткой. И это вообще не наша задача, показывать острые и скандальные проекты, это вообще не наша роль. Когда у нас был создан отдел новейших течений, переехала коллекция из Царицына, к нам пришел Андрей Ерофеев, на который мы возлагали большие надежды, то с течением времени стало ясно, что скорее художественное сообщество и Андрей, как его представитель, рассматривали Третьяковскую галерею как одну из площадок для очень активной деятельности в области современного искусства. Но за это время организовано такое количество других площадок, которые это поле заполняют. Сейчас совершенно очевидно, что то, что делается на других площадках, совсем не обязательно делать в Третьяковской галерее. Нам хотелось бы какие-то менее острые, но более принципиальные делать вещи и самая главная задача – показывать материалы, привлекать не того зрителя, который этим и так интересуется, а зритель, который это не знает, не любит, не интересуется, но, в принципе, хотел бы об этом узнать.
Каким образом вы планируете сейчас расширить аудиторию?
Сейчас в Москве очень много таких стендов, где большого формата воспроизведены произведения и собрания Третьяковской галереи. И мы уже получили эту обратную реакцию, которая для нас была очень интересной, скажем, там работа «Купание красного коня» Петрова-Водкина. Люди, которые к нам приходят потом на экспозицию, попадают туда отчасти случайно, я сама тому свидетель, радостно узнают работу, говорят, мы ее знаем. Для искусства 20 века это очень важно, потому что люди, в принципе, не знают этот материал, и они в залах теряются. Им кажется, что такое количество нового, непонятного подчас материала, что у них ощущение какой-то неуверенности. Как только они видят знакомое, вот это ощущение дискомфорта проходит.
Что со зданием? Несколько месяцев назад общественность была взбудоражена, когда в стенах здания на Крымском валу главный архитектор Москвы Кузьмин рассказывал, как сказочно преобразится эта территория после того, как будет снесен комплекс.
Кризис, он вообще на всю ситуацию повлиял. Никто, собственно, это не отменял, но и никто не дает команду для движения вперед, потому что сейчас, наверное, это просто немножко бессмысленно. Все зависло, но эта проблема остается, и ее все равно нужно решать, потому что непринятие решения – это тоже для нас сложная ситуация. Здание требует очень серьезных финансовых вложений, если принять концепцию его модернизации. Почему мы стали так настойчиво выступать за строительство нового здания? Потому что, проанализировав эту ситуацию, становится понятно, что деньги будут колоссальные, а принципиально мы этот вопрос не решим, потому что мы все равно остаемся в ситуации работы с другой организацией в условиях одного здания. Все равно нас все называют зданием ЦДХ. И самое главное, чтобы Третьяковская галерея имела свой визуальный образ, ассоциировалась именно с Национальным музеем, с его шедеврами, с его экспозиции.
Сообщает Ирина Лебедева, Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Как обычно, примерно в это время часа в итоговом выпуске программы «Время свободы» о новостях средств массовой информации. В Грузии обсуждают внезапное увольнение с поста генерального директора общественного телевидения Левана Кубанишвили, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Выступая в парламенте в ходе общеполитической дискуссии о положении в стране, президент Саакашвили обещал сделать все для защиты журналистов от любого давления, а также обеспечения прозрачности работы наиболее влиятельных телекомпаний. Глава государства намерен подарить оппозиции один из каналов государственного телевидения, чтобы, по его словам, этот канал беспрерывно транслировал все политические события или пресс-конференции. Телевидение является предметом особого внимания грузинских властей. Оппозиция жалуется, что ей никак не удается установить владельцев крупнейших телеканалов. Например, компания, владеющая контрольным пакетом «Рустави-2», зарегистрирована в офшорной зоне на далеких островах, и кому она принадлежит, неизвестно. В этой ситуации отставка руководителя общественного грузинского телевидения Левана Кубанаишвили воспринята как свидетельство нарастающей напряженности в провластных медиа. Однако бывший владелец «Рустави-2» Эррос Икицмаришвили так не считает.
Я не думаю, что это отставка связано с каким-нибудь с его личным решением. И я не думаю, что это связано с какой-то обстановкой в СМИ. Это связано с пятой или шестой, или с, уже не знаю с какой волной саакашвилевских демократических реформ. Это как бы часть пиара Саакашвили. Обновление состава и правительства. Он как бы за 6 лет правления обновил, по-моему, 10 раз кабинет министров. И то же самое сейчас он делает. Это как бы видимость динамики, это видимость такое обновление. Поэтому там ничего на самом деле не придет, то есть ничего не изменится. На самом деле это все как бы часть того, что он обновляет фасад.
А вот известный журналист, владелец медиахолдинга Georgian Times, Малхаз Гулиашвили уверен, что Кубанаишвили сняли за недостаточную жесткость по отношению к оппозиции.
Кубанаишвили так и так балансировал между оппозицией и между властными структурами. От него требовали более жесткую провести проправительственную, которой он отказался. Были люди, которые его поддерживали, его линии, были люди, которые его не поддерживали. Я имею в виду властных структур. И в конце концов победили те, которые его не поддерживали, его сняли.
Ведущий журналист «Рустави-2» Давид Кикалишвили в беседе со мной дал весьма нелицеприятную оценку ситуации в грузинских телекомпаниях.
Я согласен с определением, что в Грузии сегодня медиа наполовину свободны. Да, ну там сейчас идет процесс такого становления, борьба за рекламный рынок.
Совет управляющих общественным грузинским телевидением уже объявил конкурс на пост генерального директора. И, по мнению наблюдателей, итог этого конкурса как раз и станет важным свидетельством в пользу той или иной версии причин неожиданной отставки главы ОГТ, считающегося до недавнего времени фаворитом правящей партии. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». Сегодня исполнилось 80 лет со дня рождения латвийской актрисы Вии Артманы. Почти 50 лет она проработала в театре имени Яна Райниса, снялась более чем в 40 советских кинолентах. Самые яркие роли Артманы в фильмах «Родная кровь» 63-го года, «Никто не хотел умирать», «Емельян Пугачев», «Театр». В советское время Артманы много занималась общественной деятельностью, возглавляла Союз театральных деятелей Латвии. Актриса скончалась в минувшем году. Об особенностях таланта Вии Артманы говорит рижский кинокритик Абрам Клёцкин.
Она, конечно, из тех актрис, которые как личности вносят. Они просто талантливы, исполняют и так далее, но они несут некое представление о жизни, о времени. Через них проявляется то, что не дается просто талантом, умением, а человеческий масштаб. И в этом смысле она, конечно, фигура очень важная как для латышского кино, прежде всего, и театра. Она все-таки была лидером замечательного театра. И кроме того, она и для советского внесла, пожалуй, впервые советское кино некое представление о самоценности личности. Вот не этой коллективной, а вот самой по себе. Вот она несла некую вот, ну, суверенность личности на экране, что в принципе советскому кино совершенно не характерно. Хотя она вроде бы исходила из очень простой семьи, трудно жила, одна с матерью, билась там как могла, отца, собственно, не видела. При этом она выросла от человека с удивительным самосознанием, независимым, внутренним. Это очень важно было. Почему она так популярна? Ну, не так много ролей сыграла, вот в России. И из них настоящих выдающих, собственно, две таких. А вот как личность оказалась очень важной, потому что это был противовес вот этим всем или почти всем звездам советского кино, которые были правильные, как надо, а она была сама по себе. Поэтому она так поразила.
Актерам из республик Прибалтики принадлежало в советском кино особое место. В закрытом обществе с ограниченным политическим и общественным горизонтом Латвия, Литва и Эстония представляли парадигмой враждебного западного общества и враждебного европейского сознания. В эфире «Радио Свобода», киноэксперт Ян Левченко.
Вия Артмана была большой актрисой, царственной статью. Это, собственно, то, что выделяло ее даже на фоне остальных прибалтийских актеров, которые отличались известным аристократизмом. Клишированное определение вроде секс-символа в данном случае не отражают масштабы ее дарования. Несмотря на свое более чем простое происхождение, Вия Артмана, конечно, скорее пестовала образ аристократки советского экрана. Литовские и латвийские актеры, а если мы говорим о прибалтийской актерской школе, то, скорее всего, мы имеем в виду их, а не эстонцев, которые находятся несколько в стороне. Они всегда снимались в очень специфических ролях. Что их порода и, если можно так выразиться, даже антропологическая культурная принадлежность заставляла режиссеров использовать их определенным образом. При этом, если они играли в советские годы Запад, обозначали Запад, вернее, они играли, то сейчас, в постсоветские годы, они вдруг осознали, что они очень крепко прикипели к Востоку. Это своеобразный двойной провинциализм без негативного понимания термина. Сначала Прибалтика была провинцией. По отношению к советской метрополии там можно было пить кофе и наслаждаться определенными ограниченными свободами. После падения Берлинской стены и после распада Советского Союза Прибалтика оказалась провинцией Западной Европы. Это в известном смысле заставляет, конечно, актеров, которые завоевали популярность у советского зрителя, продолжать сниматься в постсоветских сериалах. Вия Артмана остается крайне, на мой взгляд, своеобразной фигурой. У нее чрезвычайно позитивный образ. Вот эта ее позитивность позволяет ее причислить скорее к парадигме звезд по типу Голливуда, какими их выстраивала американская кинематографическая индустрия. Она формирует позитивное отношение к себе, к своим героям, и, соответственно, отношение к героям проецируется и на саму актрису. Поэтому к Вии Артмана до самой ее смерти было очень-очень трепетное и очень заинтересованное отношение.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», который я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Риге Михаилом Бомбином, были кинокритики Ян Левченко и Абрам Клёцкин. Исполнилось 80 лет со дня рождения латвийской актрисы Вии Артманы. Вот и подошла к концу программа «Время свободы», итоговый выпуск которой 21 июля, вторник, прозвучал на волнах радио. Над программой работали продюсеры Лина Ширяева и Наталья Пахомова. Микрофон весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до завтра, но не уходите с волны «Радио Свободы». Прямо сейчас, после новостей, Иван Толстой представит очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Один из сюжетов сегодняшней программы Ивана – записи из архива «Свободы. Земляне на Луне». Не пропустите. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рабочие не получают зарплату уже 7 лет.
Я работаю уже 18 лет. Такого количества одновременно разбитых машин до сих пор не видел.
Америка отправляется на Марс. Вот что должно быть, а не Америка возвращается.
Водитель просто отвлекся, по телефону звонил. Летели в Туве, автобус опрокинулся.
Противодействие милицейскому произволу в республике Татарстан.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.